Эпизод первый. Виды любви. Светлые очертания храма растворялись в весеннем небе, запорошенном белыми, как снег, облаками. Золотой купол переливался на солнце и осыпал воздух маленькими дрожащими искорками. Резьба на барабанах здания, в которых зияли узенькие окошки, была столь искусной, что казалось, будто ее по своим правильным и вечным законам сотворила сама Вселенная, а не человеческие руки. Портал, украшенный такой же резьбой, обрамлял скромную деревянную дверь, увы, запертую наглухо. Немногие знали, что в окрестностях этого храма любил прогуливаться и медитировать хранитель знаний. Однако он не стремился проникнуть внутрь строения, а наслаждался чистой энергетикой этого намоленного с древности места, все больше наблюдая за причудливыми проявлениями природы, которыми он истинно восхищался. Молодые послушницы, облаченные в платье из легких тканей, приглашенные хранителем на сакральную встречу, присоединились к его молитве, не нарушая состояния глубокого погружения в духовную практику. Их веки сомкнулись, скрыв драгоценные камни, мерцающие в глазах. Изумруд, аквамарин, раухтопаз — таких не сыскать и в самых глубоких недрах земли. Глаза эти, каждый из которых были особенны по-своему, блистали красотой еще и потому, что в них пульсировала пытливая жилка жажды мудрости. Завершив молитву, ученицы ощутили прилив сил, а первым словом, которое пришло им всем на ум, было слово «любовь». Любовь возвышенная, божественная и безграничная, та, что в минуты отчаяния позволяет миру устоять на ее хрупких, но всесильных плечах. Великий, решилась нарушить сакральную тишину одна из послушниц, почувствовав, что учитель безмолвно призывает ее к началу общения. В книге, которую написала одна из ваших учениц, говорится, что любовь к учителю зависит от синастрии, соотношения гороскопа учителя и гороскопа ученицы. Несмотря на то, что вы говорите, будто любите всех одинаково, с каждой ученицей у вас разные взаимоотношения. Такая разница обусловлена синастрией? Может ли сознательная любовь к учителю преодолеть неудачную синастрию? Спросила рыжеволосая красавица с тонкими аристократическими чертами лица, словно сошедшая с картин Сандро Боттичелли. Каролина, если в гороскопах есть много точек совпадения, то между людьми возникают какие-то взаимоотношения. Возможно, дружеские или любовные, а может, наоборот, враждебные. «Да-да!» «И у врагов совпадают синастрии», — кивнул хранитель, заметив, какое замешательство ученицы пришли после его слов. «Однако это всего лишь механические отношения». Как-то Христос подошел к Петру и спросил его: «Любишь ли ты меня?» Петр ответил: «Люблю механически», ведь он пока никак не мог понять истинного значения слова «любовь», для которого в те древние времена существовало несколько синонимов. А в наше время с его использованием и вовсе возникает путаница. Все любовью называют. Любовь к конфетам, к себе, к Богу. Хранитель замолк, но его взор тут же привлекла к себе поднятая рука девушки с русой косой и крошечной родинкой на левой щеке. «Учитель, а что же было дальше с Петром? Понял ли он истинное значение любви?» — спросила она. «Что ж, Катарина, после того, как Петр ответил Иисусу, что он любит его механически, Иисус сказал ему: «Люби меня сознательно», потому что если в гороскопах людей совпадает синастрия, то это всего лишь механическая любовь, а не сознательная. Но задача человека — научиться любить, вкладывая в это чувство великий смысл. «Учитель, а чем механическая любовь отличается от сознательной. Убирая со лба рыжую, как язычок огня, прядь, поинтересовалась Каролина. Когда человек любит механически, его чувство зависит от обстоятельств и может сменяться ненавистью. Это не то, что внутри нас, а какой-то механизм, который не зависит от нас и самостоятельно переключается на тот режим, на который ему вздумается. А сознательная любовь — это когда человек управляет чувством сам.
«Ой, а как это?»
— удивилась миловидная блондинка с голубыми глазами и скромным жемчужным ожерельем, которое почти терялось на фоне ее светлого платья.
«Разве любовью можно управлять? Мне всегда казалось, что это какое-то необузданное чувство».
«Конечно, Амалия, еще как можно», — улыбнулся хранитель знаний. «Вот решили вы, например, полюбить своих врагов, потому что не хотите больше держать на них зла. Тогда вы начинаете сознательно концентрировать на них это светлое чувство, молиться за них, просить Бога, чтобы Он простил им все грехи. Понимаете? Это уже специальные усилия. Если мы научились любить врагов, это значит, что в нас проснулась именно сознательная любовь. Прежде мы ненавидели этих людей, они были нам неприятны, но все-таки мы сумели преодолеть в себе и ненависть, и неприязнь. Мы полюбили тех, кто когда-то причинил нам зло. А если мы механически влюбились в человека, а потом также механически его разлюбили, то какая в этом ценность? Это происходит без участия нашей воли, само собой. Поэтому очень важно культивировать именно сознательную, возвышенную любовь.
«Учитель, а высшая любовь — это любовь к Богу?» — спросила Катарина, глядя на хранителя своими темно-зелеными глазами, обрамленными пушками коротких, но выразительных ресниц.
«Конечно. Прежде всего вы должны полюбить именно Бога. Увы, постоянно обремененный какими-то хлопотами современный человек крайне редко думает о нем, и это плохо. Вспомните о том, как Бог помогает вам в сложных ситуациях, как Он ведет вас по жизни. Вспомните о Его безграничном милосердии. Ведь именно Господь устраивает все ситуации для того, чтобы вы могли извлечь из них важные уроки. Думая о Боге, вы почувствуете, как с каждым разом в вас просыпаются все новые и новые чувства к Нему. Это тоже сознательная любовь.
А я раньше никогда не задумывалась о том, что любовь может быть механической и сознательной. Пожала плечами черноволосая девушка с такими же черными, как смоль, глазами, в которых мерцали маленькие блики. Но теперь понимаю, что это две совсем разные любви.
Слушая девушку, хранитель кивнул. Он одним только взглядом, добрым, радостным, вселял в учениц уверенность, отчего они безумолку беседовали с ним, по очереди распахивая дверцы в свои души.
«А научился ли Петр, дорогой учитель, любить сознательно?» — спросила Амалия.
Ее звонкий голос напоминал утреннее щебетание пташек. «Научился, конечно же. Три раза напоминал ему об этом Христос. Люби меня сознательно». Наконец Петр начал понимать, что все это время он любил своего учителя лишь механически, но теперь он должен специально вызывать любовь намеренными действиями, контролем за чувствами. Он пытался постоянно пребывать в связи с Христом, и через эту сознательную любовь Петру передавалась энергия, которая и помогла ему духовно преобразиться и стать апостолом. Поэтому мы всегда должны помнить о том, что чаще всего нами руководит именно механическая любовь. Например, девочка-старшеклассница увидела юношу из параллельного класса и влюбилась в него. А затем столько о нем нафантазировала, буквально придала его облику черты своего идеала. Ей кажется, что она его любит. Но это всего лишь иллюзия. Когда этот юноша совершает какой-то неблаговидный поступок,
Любовь девочки постепенно сходит на нет, и объект симпатии становится ей даже неприятен. Все это механический круг. Навоображали себе хорошее, влюбились в это хорошее, навоображали плохое, тотчас разлюбили человека. Ученицы были глубоко погружены в тему беседы. Они думали обо всех тех, кто когда-то обидел их и с кем у них доселе была вражда. После слов хранителя в их юных сердцах не осталось и следа от горьких чувств. Теперь они наполнились великой сознательной любовью, отчего им захотелось заключить своих врагов в крепкие объятия. И тут хранитель, словно уловив их мысли, сказал: «Поэтому мы должны думать о том, как сознательно полюбить кого-то, как намеренно пробудить в себе любовь, когда ее нет или когда перед нами неприятель. Это имеет огромную ценность. Если мы способны сознательно полюбить, значит, мы уже научились управлять собой. Следовательно, мы превратились из роботов в настоящих людей. Необходимо осознавать тот факт, что многое вы делаете чисто механически. Поэтому так важно культивировать нечто сознательное, наперекор этим процессам. Была у меня одна ученица, которая любила меня на протяжении 28 лет. А потом включились какие-то аспекты, и любовь в ней угасла. Это произошло потому, что она не культивировала чувство сознательно. А когда мы любим осмысленно, то можем выбирать, что и как для нас важнее любить. «Учитель, вы сказали про любовь к конфетам и про любовь к Богу», — зазвучал голос обаятельной девушки весьма крепкого телосложения. На ней было надето длинное платье в мелкий горошек. «То есть существует своеобразная градация любви. Сейчас я стала размышлять об этом и задалась вот каким вопросом. А действительно, как разделять любовь по ее видам? Какими синонимами можно обозначать ее, когда ты хочешь выразить симпатию к чему-то незначительному или духовную связь с чем-то высоким? Ведь мы в основном понимаем под словом «любовь» все, что нам приятно. Вкусная конфета, хорошая погода, радость от нахождения рядом с Иисусом Христом и ощущение Бога. Когда я говорю, что люблю конфеты, то имею в виду их вкус. Если это чувство к партнеру, то это уже страсть. Сватхистана среагировала. Тут даже правильнее говорить не «я люблю», а «я испытываю влечение». Это тоже приятно, конечно, но совершенно другой уровень ощущений, которые отличаются от того, когда ешь вкусную конфету. А любовь к Богу — это вообще, как вы говорили, истинная любовь. И в ней главное — самоотверженность, то есть когда ты любишь кого-то больше, чем себя, когда ты полностью готов пожертвовать своими удовольствиями и интересами, и когда ты, как Христос, готов полностью посвятить себя Богу. Получается, это наивысшая точка любви, не правда ли? Но как вообще можно распределить все виды любви, которые я перечислила? Как грамотно подбирать слова, чтобы вложить в свои чувства правильный смысл? Иветта, чтобы понять это, нужно распределить разновидности любви по всем центрам, сказал хранитель. Допустим, конфеты любят инстинктивный центр. Любовь к человеку противоположного пола рождается на уровне сватхистаны. Это эрос, эротическая любовь. Она уже относится к сексуальному центру. И именно от данного центра зависит, насколько нас влечет к тому или иному человеку. А если мне нравится бегать, активно двигаться, то это уже работа моего двигательного центра. Если двигательный центр сформирован плохо, то человеку все время хочется лежать и спать. Он не развит физически. Если мы, допустим, испытываем целую гамму чувств, созерцая что-нибудь красивое, то это любовь, исходящая из эмоционального центра. Любовь к Богу уже рождается в высшем эмоциональном центре. если мы любим его на уровне обычного эмоционального центра, то это не совсем та любовь, которая нужна. В таком случае мы полностью убеждены в том, что любим Бога. Но уже через несколько мгновений начинаем ненавидеть человека, который говорит, что Бога не существует. Разве это любовь, когда проявляется наше собственничество, эгоизм, фанатизм? Если другой человек говорит, что Бога нет, то мы начинаем его ненавидеть. И это вместо того, чтобы просто посмеяться над его духовной незрелостью. В средние века таких иноверцев сжигали на кострах. Вот насколько силен был гнев верующих. Учитель, получается, что любовь на уровне обычного эмоционального центра ограничена разными негативными проявлениями, вроде ярости, обиды, осуждения? Спросила Каролина, которая, увлекшись беседой, даже не заметила, как маленькая бабочка, пролетающая мимо, коснулась крылом ее плеча. Совершенно верно. Когда обычный эмоциональный центр что-то любит, то в нем обязательно, как и в других центрах, присутствует эгоизм. Этим-то он и отличается от высшего эмоционального центра. В высшем центре никакой концентрации на эго быть не может. Мы просто любим Бога, и все. А когда кто-то говорит нам, что Бога нет, мы реагируем на это совершенно спокойно, потому что знаем, что Он есть. Мы сами в Него верим, и это главное. «Учитель, а в интеллектуальном центре тоже есть любовь?» — задалась вопросом Катарина. «И в интеллектуальном центре, безусловно», — воскликнул хранитель. «Яркие тому примеры — философия и филателия, то есть когда мы любим рассуждать или собирать марки. Поэтому, видите, если вы разобьете любовь на виды, то вам уже будет немного понятнее, какими путями она может проявляться и что она вообще собой представляет. Тогда вы сможете отличить любовь к Богу на обычном и высшем эмоциональном центре, а также будете понимать, что любовь к конфетам — это не что иное, как проявление инстинктивного центра. Учитель тут же подняла руку Каролина. А можно ли разделить любовь по частям центров? Например, сексуальный центр — это просто влечение, похоть, что-то на элементарном биологическом уровне. Если влюбленность, то это эмоциональная часть сексуального центра, то есть другой вид любви. Также можно проявлять избирательность в выборе партнера, и это тоже будет сексуальный центр, но уже интеллектуальная его часть. То же самое и с двигательным центром. Если человек любит бегать, то это более механический, неосознанный уровень. А если он испытывает любовь к танцам, сюда уже примешиваются эстетические впечатления, интерес, более возвышенная часть с яркими эмоциями. Любовь к гурджиевским движениям — это вообще высокий уровень. Получается, что каждый центр можно представить в виде пирамиды из разных частей. Можно градировать любовь еще точнее, чем просто по центрам, так ведь? Да, можно разделить любовь и по частям центров. Ты это верно подметила, Каролина. Одно дело, когда механическая часть что-то любит. Это не требует никакого внимания, потому что происходит само собой. Эмоциональная часть обычно интересуется какими-то вещами, которые мы потом внимательно изучаем. А когда нужно проявить избирательность — это уже непросто, тут включается более высокая часть. Когда мы ищем себе партнера для серьезных отношений, то к этому вопросу важно подходить осознанно, анализировать, какой человек устраивает нас по своему характеру и образу жизни, а какой нет. Мы ищем достойного спутника, и это, конечно, не механический поиск, не инстинкт. Здесь уже нужно включать ум. Все, что находится в интеллектуальных частях центров, требует специальных усилий и внимания. А конфеты или другие яства вы любите просто по привычке. «Надо же! с лицом, освещенным приятным озарением, снизошедшим на нее, как и на других учениц, произнесла белокурая Амали. «Теперь все эти виды любви кажутся мне совершенно разными. Оказывается, любовь может быть и трепетной, и нежной, и страстной, и совсем каким-то глубоким, не похожим ни на что чувством, рождающимся за гранью нашего мира. А еще теперь я совершенно точно знаю, что ею можно управлять, когда захочешь, конечно».
«Да, Амалия, верно», — улыбнулся девушке-хранитель знаний, всегда готовый извлекать для любимых воспитанников духовные сокровища из своей шкатулки знаний. Храм стоял недвижимый и величественный. Над ним плыли роскошные облака. Когда они приближались к куполу, то можно было вообразить себе, что это крылья ангелов, широко распростертые в воздухе. Однако на самом деле светлые духи сидели сейчас на скамьях рядом с девушками и бессловесно помогали им наслаждаться усилиями на пути познания. «Учитель, а как на нашу жизнь влияют личные аспекты?» — спросила девушка с черными волосами. «Вот проявился какой-нибудь маленький аспект, и человек уже сам не свой, не может управлять собой. Может быть, нужно включить управляющую часть и остановить все мысли, которые лезут в голову? Как обойти аспект или хотя бы смягчить его влияние?»
«Зара, все, что мы делаем, управляется аспектами. Они бывают разными. Например, коллективный аспект — это аспект общества или места, в котором находятся люди. Вот началась война. У каких-то людей были хорошие аспекты, а у каких-то плохие, но при этом всех их захлестнула общая трагедия. А еще есть индивидуальный аспект какого-то человека, который касается его лично. Поэтому аспекты окружают нас со всех сторон и действуют по-разному. Прежде всего, мы должны наблюдать за собой. Почему сегодня у меня другое настроение, не такое, как вчера? Наверное, так подействовали аспекты. Порассуждайте, какое настроение для вас более благоприятное, и стоит ли пребывать в угнетенном, раздраженном состоянии? Программируйте себя на то, что самое лучшее состояние для вас — возвышенное, радостное. Учитель, а как поднять себе настроение? Иногда это очень сложно сделать, совсем не получается. В голосе Амалии послышались нотки досады. «Можно начать делать смехомедитацию», — дал мудрый совет хранитель. «Таким образом вы введете себя в другое состояние, и у вас уже появится иммунитет к негативу. Это и есть победа над аспектом. Аспект, конечно, порождает какое-то состояние или ситуацию, но мы можем изменить их своими сознательными действиями и решительностью. Плохо, что человек редко проявляет упорство. До встречи с учителем, как правило, никто не принимает подобных решений. Вот встал человек не с той ноги, и весь день ходит мрачный, раздражительный, но он пребывает в этом состоянии механически. Потом проявился другой аспект, который вызвал другое состояние. Например, этот человек вдруг обольстился чем-то и решил вложить деньги в финансовую пирамиду. Этим он тоже абсолютно не управляет. Его несет куда-то не туда, в другую сторону, но он не понимает, что на него просто подействовал аспект. Нужно беседовать с собой. Где я сам? Я сам там, где я вижу ситуацию и начинаю самостоятельно ею управлять. А где я ничего не вижу, не понимаю, что со мной происходит, то это всего лишь механика. Нужно увидеть настоящего себя, свое состояние и постараться его изменить. А еще полезно анализировать каждую мысль. Что это за мысль? Хорошая она или плохая? К чему она может привести? Чем больше мы так делаем, тем больше у нас проявляется истинное «я». А если человек никогда не пытался изменить свое настроение, ход мыслей, то он так и останется на всю жизнь машиной.
«Учитель, я бы хотела задать вам еще один вопрос о любви», сказала Иветта, темно-каштановые волосы которой игриво блестели в солнечных лучах. «Есть такое выражение. То, что я люблю, во мне и растет. Получается, на что ты направляешь свое внимание, о чем думаешь и что культивируешь, то и взращиваешь внутри себя самого. Это тоже как-то связано с любовью, проявление интереса. То есть, чтобы осознанно вызвать любовь к чему-то, нужно постоянно совершать усилия и вести внутренний диалог, это понятно. А если, например, растишь в себе нечто ужасное, это тоже чисто механически? Какова природа этого зла? И почему тогда туда направляется вся энергия любви, как и на все прекрасное?
Понимаете, все плохое нам часто внушают со стороны», — мягким голосом ответил хранитель. «Например, что престижно ходить в модной одежде. Но только мода моде — рознь. Человек начинает искренне верить в то, что ему нужно быть первоклассным модником, а потом модными становятся туфли в виде копыт или платья, напоминающие собой мешок из-под картошки. Страшно смотреть на такие вещи. Это же просто насмехательство. Но только человек, которого завнушали, полностью покоряется безвкусице, потому что для него главное — быть одетым по моде. При этом ему не важно, что именно она, эта мода, предлагает. А если бы он чуть-чуть думал собственной головой, то критически отнесся бы к этой тенденции и нашел свой уникальный стиль. Ну зачем умному человеку туфли-копыта и платья-мешки?»
Ученицы рассмеялись тому, что сказал учитель. Теперь перед ними возник образ этакого человека-кентавра с мощными копытами, облаченного в комичное платье, больше похожее на седло, нежели на предмет гардероба. И им стало еще смешнее.
«Ой, а сколько еще таких случаев? Нам внушают то одно, то другое, то третье!»
Не сдержалась Каролина, вспомнив ситуации своей жизни. «Да, нам внушают, что именно мы должны любить. Вот это плохо, этим не интересуйся, а вот это хорошо, это и люби!»
Смешным голосом передразнил хранитель непрошенных советчиков. «В детстве родственники общества говорили, этот мужчина окольцованный, его нельзя любить, ведь у него есть своя семья. Ты всегда будешь только любовницей. А вон, посмотри, под забором лежит какой-то пьяница, спит в своей испачканной одежде. У него и кольца нет, только он тебе в спутнике и достанется. Искупай его, преобрази, и будет тебе любовь». Вот что нам привыкли говорить. Еще один яркий пример — привитие любви к родине. Раньше, как вы знаете, был СССР, огромная страна, наша родная земля. Кто-то, допустим, жил в Молдавии и остался жить в ней после развала СССР. Но теперь человек не понимает, что ему любить. Какую именно страну? Раньше все время внушали, что весь Союз, все республики любить и защищать нужно. А теперь пределы Отечества у этого человека ограничились одной Молдавией. Проходит время, и Молдавия делится на собственную Молдавию и Приднестровье. Получается, что теперь родина этого человека — Приднестровье, и любить требует уже его. Вот так умело политики нами манипулируют.
Учитель, а родина — это ведь такое обширное, многогранное понятие. Родина может быть и совсем маленькой. Это твой дом и деревце возле него, — подметила Катарина.
Конечно, под родиной подразумевают самые разные вещи. Поэтому, когда нам говорят, что ее нужно любить, но подразумевают под этим защиту кресла правительства, то у нас должен возникнуть логичный вопрос: а зачем мне все это защищать? Для меня роднее всего речка и лесок, в котором я гуляю. Как это связано с правительством? Речке ведь ничего не угрожает, да и лесу тоже.
а правительство нас особо заботить не должно. Вот так нас учат, что именно мы должны любить. Но на самом деле мудрые люди решают это сами. Надо любить Бога, потому что в нем заключено все самое лучшее, все совершенство мира. Только тогда мы сами станем лучше и выше. Ученицы восторженно глядели на хранителя. Они улыбались, и в их юных сверкающих глазах отражалось все вокруг. Здание храма, красивые цветы, растущие в маленькой клумбе, дивные узоры, украшающие архитектурные творения. Прочная сознательная связь учениц с хранителем рождалась благодаря его водительству и их собственным духовным усилиям. Поэтому они тонко улавливали его возвышенный светлый настрой. Синострии здесь были совершенно ни при чем. А хранитель глядел на них и от всего сердца радовался тому, как сильно они выросли. С момента первой встречи каждая из этих девушек стала более рассудительной, сознательной и все более способной на служение любви, людям, Богу. Все они, безусловно, были частью божественного замысла, и он, полностью растворивший себя в божественной безграничности, наслаждался его игрой. Основные тезисы. Первое. Любить можно механически и сознательно. Когда человек любит механически, то его чувства носят непостоянный характер. Такая любовь легко может смениться ненавистью. Сознательная любовь — это та, которую человек вырабатывает в себе осмысленно, вопреки всем негативным чувствам, которые он испытывает к другому человеку или к чему-либо иному, что прежде вызывало у него неприязнь. Пример тому — любовь к врагу и его прощение. Второе. Виды любви можно разделить по центрам. К инстинктивному центру относится любовь, связанная с потребностями человеческого организма, например, любовь к вкусной еде. К сексуальному — любовь, связанная с сексуальными потребностями, влечение к человеку противоположного пола. К эмоциональному — любовь, связанная с нашими эстетическими ценностями и переживаниями, например, любовь к красивым вещам или к фильму. К интеллектуальному — любовь, связанная со сферой наших интересов, способствующих развитию, например, любовь к философии. Третье. Любовь к Богу — это особый, возвышенный вид любви. Она рождается в высшем эмоциональном центре. Любовь к Богу, которая проявляется на уровне обычного эмоционального центра, не является истинной, потому что к ней могут примешиваться разные негативные чувства, например, ненависть к атеистам. Четвертое. Виды любви можно распределить не только по центрам, но и по частям каждого центра. Например, на уровне сексуального центра может проявляться как плотское влечение человека, сопровождающееся страстью, механическая часть, так и влюбленность, в которой превалируют более глубокие чувства, эмоциональная часть. Интеллектуальная часть сексуального центра рождает избирательную любовь, когда человек осознанно выбирает себе спутника жизни, анализируя перспективы взаимоотношений с ним. Пятое. Все, что делает человек, управляется аспектами. Аспекты дают какую-то ситуацию или состояние. Часто они бывают негативными, но человек способен изменить их сознательными усилиями. Например, если в силу обстоятельств у него испортилось настроение, он, вопреки влиянию аспекта, должен настроить себя на позитив. Шестое. Общественные установки содержат в себе указания относительно того, что нужно любить и что не нужно любить. Человек не должен идти на поводу у этих установок. Его задача — научиться управлять своей любовью и сформировать для себя систему ценностей, следование которой приведет к обретению счастья.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.